Радио «Свобода» – архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Ежегодные итоги эфира. Сегодня программа, посвященная 2009 году. Говорит Радио «Свобода», в эфире очередная программа из цикла «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Сегодня год 2009. Десятилетие бархатных и наждачных революций в Центральной Европе. Советская атомная бомба. Как ее взрывали? Это гладкая голая сволочь. Это уже не про бомбу. Смерть Петра Вайля. Начнем мы с литературной темы, точнее, с подведения литературных итогов. Почему-то многим в 2009 году подспудно хотелось подвести черту под первым десятилетием нового века, хотя до настоящего окончания оставался еще целый год. Но такое уж впечатление производит девятка на конце. Программа Дмитрия Волчика.
Говорит Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Нулевые не начались в 2000-м и не заканчиваются с 2009-м. Зануды скажут, что формально до конца десятилетия остался еще целый год. Но ощущение рубежа есть. И в этой программе мы покажем эпоху глазами литераторов. Многие из них представляли свои новые работы в радиожурнале «Поверх барьеров». Начнет разговор Максим Кандер. В романах «Учебник рисования» и «В ту сторону» и сборнике эссе «Медленные челюсти демократии», которые мы обсуждали в радиожурнале «Поверх барьеров», Максим Кантер предлагал версии случившегося в нулевых. В частности, говорил о причинах экономического кризиса, который, по его мнению, начался задолго до 2008 года.
Мне кажется, что эти 10 лет, я не буду здесь говорить о том, какой именно из годов, содержащихся в этих 10, мне кажется, что перелом произошел лет 6 назад. Но, говоря о десятилетии, надо сказать, что во всем мире произошла, как мне представляется, кардинальная переоценка надежд и упований. Если еще 10 лет назад мир пребывал в определенной эйфории и по поводу демократии, и по поводу прогресса, и по поводу возможности изменения жизни радикально к лучшему во всем мире, то эти 10 лет показали, что такой возможности не существует. И то, что это закончилось кризисом, не случайно, а закономерно. Этот кризис, собственно, начался уже лет 6-7 назад в сознании людей. Это было тяжелое похмелье, ему предшествовало неумеренное пьянство. И вот это вот похмелье, такая тяжелая головная боль, они в эти 10 лет сказались. Это пункт первый. Разочарование в идеалах, за которые начинали бороться 50 лет сразу после войны, вероятно, большой. И эта борьба обострилась при падении советской власти, когда казалось, что волна демократии прокатится по всему миру. Ну, собственно, так уже казалось один раз, когда победили фашизм, что сейчас произойдет какое-то тотальное освобождение всего человечества. Ну, вот и еще раз это показалось. Разочарование в этом, оно еще усугублялось тем в эти последние 10 лет, что вдруг исчезли все лидеры и так называемой перестройки, и те, кто был из писателей, допустим, или из мыслителей, кто был референтной, авторитетной фигурой данных суждений, они или умерли, или как-то растворились в мировом пространстве. Ну вот недавно умер Гайдар, но и прочие деятели, которые звучали и были услышаны еще 20 лет назад, они вдруг перестали звучать, даже будучи здоровы и живы. Они как-то растворились. И у человека, у рядового человека, каким я себя чувствую, возникло ощущение того, что религиозный человек назвал бы богооставленностью. Я не знаю, кто еще появился на литературном поприще в России, но вот в Европе я обратил внимание на писателя Джонатана Литтла, который, по-моему, крупнейший писатель сейчас. Он написал роман о мировой войне, называется он «Благоволительница». Это роман потрясающий. Для меня он тем еще и значим, что он написан примерно в той же тональности, в которой пишу сейчас я роман о войне. И даже, как и я, Литтл пишет от имени немецкого офицера. Для меня это было несколько болезненно прочесть. Но, правда, у меня это всего лишь одна из линий романа, так что, я надеюсь, никакого совпадения не обнаружится. Это роман значительный. Я думаю, что всем его надо прочесть. И вот появился он тоже недавно, года 2 или 3 назад.
Говорил Максим Кандер. Русский перевод романа Джонатана Литтла «Благоволительница» выйдет в 2010 году. Выпускает книгу издательство «От Маргином». Оно возникло в начале 90-х, но, думаю, справедливо будет назвать его главным российским издательством нулевых. В перечне авторов «От Маргином» много замечательных имен. Я благодарен редакторам Александру Иванову и Михаилу Котомину, например, за то, что они публикуют Кристиана Крахта и Павла Пиперштейна. Наш следующий гость – Лена Элтинг. Ничуть не удивлюсь, если начало 21-го столетия останется в истории русской литературы благодаря романам Лены Элтинг «Побег куманики» и «Каменные клены».
Из хороших ощущений. У меня такое вот именно что хорошее ощущение, что в литературе в последние годы обозначился новый текст, уходящий, если можно так выразиться, по сухой тропе. Прочь от ледяных промоин постмодернизма, о котором мы с вами когда-то уже говорили, да, появилось новое лицо смысла, если использовать термин, принадлежащий Бахтину. И вот у меня появилась надежда, что вся эта надменность, болезненность и оголтелый цинтон, чего уж скрывать, я сама через это прошла со своими двумя романами, сменится рано или поздно каким-то смелым и спелым текстом, пусть даже дичком сменится, но зато не паданцем. Да, вот именно дичком, зеленым, хрустящим от какого-то вновь обретенного красноречия, по которому я очень давно скучаю. Новой чувственной ткани. Вот я сейчас читаю, например, рукопись Александра Ильичевского, которую мне просто на прочтение дал. И вот понимаю, что такое новый русский троп. Это сложно, да. Очень сложная фактура. Но это русская сложность. Традиционная, берущая начало на севере диком. И впадающая, простите мне, геополитический пассаж в Каспийское море. Вот у меня хорошее ощущение.
Хорошо. А неприятное теперь?
А плохие ощущения? Ой, ну их много. Но я могу, скажем, те, которые первыми в голову приходят. У меня есть ощущение, что в последние годы заметно усилился, как бы сказать, хочется крепко сказать, но неловко, усилился момент засорения. Если еще лет 10 назад вот, читатель мог опираться на понятие жанра, отметая то, что его по умолчанию не интересует, скажем, беллетристика или так называемая высокая проза, то теперь это почти невозможно. Все, мягко говоря, тонет в нарративном фарисействе. Что я хочу сказать? Само понятие романа в некотором роде разложилось, перестало быть герметичным. Вот открываешь роман и видишь текст, собранный из каких-то офисных рассказов или пучок улолитературных откровений и так далее. Но это я ворчу, разумеется. Есть еще одно неприятное ощущение, раз уж начали ворчать, если угодно. В этом десятилетии стала заметна новая манера литераторов – сбиваться в стаи. Не знаю, заметили ли это вы. Раньше это было уделом бесталанных или стареющих писателей, комитеты, союзы и прочее. А теперь этим увлеклась молодежь и литературные подростки. Объединения, фестивали, группы, большие, маленькие, даже, кажется, группы продленного дня. Это мне все напоминает, как однажды я по странной случайности оказалась в Сибири на глухариной охоте. Хотя ни стрелять, ни по лесу ходить не умею. Так вот тамошний егерь махнул рукой на глухарей, самозабвенно такующих на ветке, и сказал: «Гужуются. С утра до вечера один другого не слышат. Вот и постреляют всех все равно поодиночке». Я не слишком пессимистична в своих ощущениях?
Нет, Лена, но я попробую поспорить, хотя это не входит в задачи жанра. Я думаю, что это ведь от отчаяния. Все-таки один из главных итогов нулевых годов для литературы русской – это то, что читатель исчез, так что сбиваются в отсутствие читателя.
Да, может быть, вы и правы, кстати. Я даже как-то не думала вот с этой стороны поглядеть. Видимо, я так уже привыкла к тому, что я когда-то стану писателем, что читателем быть перестала. Но я вот подумаю по поводу того, что вы сказали. И, может быть, мы даже и сойдемся, и спорить будет нечем.
Лена Элтинг и другие писатели в программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Новое десятилетие на волнах Радио Свобода к 60-й годовщине нашей радиостанции. Год 2009. Президент Дмитрий Медведев открывает свой блог. Микрофон Андрей Ушаров.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 22 апреля. В «Живом журнале» открылось официальное интернет-сообщество президента России Дмитрия Медведева. В блоге будут транслироваться видеообращения и помещаться другие записи, которые опубликованы на интернет-площадке «Видеоблог Дмитрия Медведева». Комментарии в сообществе могут оставлять все зарегистрированные пользователи «Живого журнала». Многие активные или, как говорят, реальные блогеры скептически оценивают появление блога Дмитрия Медведева в «Живом журнале». Петербургскому интернет-обозревателю Ольге Серебряной эта пиар-акция напоминает литературные опыты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Мне этот продукт не нравится, даже не с точки зрения его контекста, а в том смысле, как он подан. Это видеосообщения, которые размещены на сайте Кремля, и поскольку вот сейчас повышенное внимание к этим сообщениям, они просто тупо не грузятся, потому что сервер Кремля, ну, как бы переполнен запросами. Для того, чтобы послушать, что там имел сказать Медведев интернет-сообществу, нужно потратить, ну, минут 20-30. В общем, чего я тратить не хочу. Сообщение фрагментировано, содержание его не доходит, начинаешь смотреть на какие-то формальные характеристики, видишь, что президент читает бегущую строку, видишь, что вот этот клип как-то срежиссирован, вот там вставки разные появляются. В общем, сама форма презентации этих сообщений обращает внимание пользователя на их недостатки.
Не нарушаются ли тут какие-то неписанные принципы жизни в блогосфере? Прежде всего, это свобода общения, свобода информации и личное участие человека в том, что представляется как его продукт информационный.
Да, в данном случае эти принципы нарушены изначально и совершенно сознательно, потому что никто же не будет предполагать, что президент лично завел блог. Понятно, что это, ну, позиционирование себя для определенной группы людей. То есть люди, которые делают пиар-компанию президента, думают, что им нужно охватить аудиторию, созданную интернетом. И мне кажется, что их представления об этой аудитории немножко устарели, что ли. Вот, скажем, вот в обращении, которое вывешено сегодня в ЖЖ, президент обращается к некоему интернет-сообществу. При этом он говорит о компаниях, которые делают бизнес в интернете. И что понимается под интернет-сообществом? Люди, которые занимаются айтишники, люди, которые занимаются технологиями, блогеры, люди, которые просто пользуются интернетом как, ну, не знаю, развлекательным средством. Само понятие аудитории не проработано, при этом присутствует четкое желание эту аудиторию охватить. То есть принцип нарушен заранее, потому что, ну, цель поставлена чисто использовательская, а не цель участия.
Рассказывала Ольга Серебряная. С 2011 года Ольга работает редактором в пражской штаб-квартире «Свободы». 2009 был годом 20-летия крупнейших социально-политических перемен в Центральной и Восточной Европе. Их называли «бархатными революциями», хотя кое-где к ним больше подошло бы определение «наждачное», в частности, в румынском случае. Даже с птичьего полета обозреть все эти перемены в одном радиочасе немыслимо. Мы и не будем пытаться. Вместо этого послушаем впечатление инсайдера Владимира Ведрашко. Беседу с ним ведет Владимир Тольц.
Владимир, я думаю, в Европе нет человека из тех, кто уже вот взрослым в том далеком 89-м году смотрел по телевизору рождественские передачи, и вот нет такого из них, кто не помнил бы жуткие сцены декабрьского бунта в Румынии. Там погоню восставших за беглым румынским диктатором, скоротечную его казнь, кадров разгромленного президентского дворца, кадров с этой роскошью, которую оставила чета Чаушеска повстанцам, ну и так далее. Вы были в Бухаресте с 88 года. Скажите, где начало того, что называется теперь осенней революцией 89-го в Румынии?
Формально, это тоже следует вначале сказать, формально революция началась 16-17 декабря в городе Тимишоара. Но сегодня мы говорим об октябре, и это дает повод поговорить именно об истоках тех страшных трагических событий, которые произошли в декабре и которые, на самом деле, просто удивили весь мир. Кто же мог ждать от страны, про которую говорили, что мамалыга не взрывается, вот такого явления с танками, артиллерией, пожарами и постоянным упоминанием чаще, чем какого-либо другого иного слова, слово «террористы». Октябрь – это осень, естественно. Извините за банальность, время сбора урожая, подсчитывания всяких дивидендов и того, что удалось сделать за год. Так вот, румынские крестьяне, хотя страна не только крестьянская, она и промышленно развитая, румынские крестьяне обнаружили, что им не на что будет жить зимой, что нечем будет в который раз обогревать свои дома. И это, конечно, являлось мощным фактором недовольства в стране, которое должно было вырваться наружу. Но вопрос возникает, а что, не было этого раньше? Было это и раньше, но мы же прекрасно понимаем, что количество рано или поздно переходит в качество, оно не сразу переходит в качество.
Да, я вот вспоминаю, что именно в октябре 89-го, я прочел-то об этом позднее, в упомянутом вами Тимишоаре ввели хлебные карточки. А это довольно, ну, такой зажиточный по румынским меркам район.
Совершенно верно. Но я вам скажу, как говорится, не за Тимишоару, а за Бухарест. У меня была маленькая дочка тогда, маленький ребенок был, который сейчас большой, слава богу. Я за продуктами из Бухареста и в октябре 89-го года тоже ездил в Болгарию за 60 километров через Дунай, пользуясь тем, что у меня была... с номером иностранного представителя, и не просто иностранного. Быть советским тогда было хорошо. Это открывало границы. Так вот, я ездил в магазин каждую субботу для того, чтобы купить сосисок, творога и молока в Болгарию. Так что я не знаю, как там в Тимишоаре с карточками, а в Бухаресте был полный швах. И так жили многие люди. Еще вот один интересный эпизод, он тоже относится к октябрю, потому что уже становилось прохладно, но вообще-то мы пользовались этим круглогодично. У нас дома было два примуса. Я их купил на улице Костанаевской в спортивном магазине в Москве, заранее готовясь к зимовке румынской, отправляясь туда еще в 88 году. Так вот, мы на примусах готовили еду, и мы позволяли себе это делать днем. А румыны, миллионы румын, готовили еду ночами, когда давление газа в трубе было чуть посильнее, когда можно было супчику приготовить чуть побыстрее, чем днем.
То есть один из источников – это крайняя бедность румынского населения, включая столичное население, несмотря на то, что Чаушеску, президент Румынии и глава румынской компартии, уверял своих старших товарищей в Москве, что все проблемы решены и что к 90-му году будет решен даже квартирный вопрос, который, как известно, испортил Москву.
Да, это верно. Он убеждал. Более того, были, наверное, объективные показатели. Например, выплата, полная выплата иностранных долгов Румынии. Но пропаганда любой страны, которая хочет подать это как благо, она может это подать. Это вопрос пропагандистских технологий. Но люди, которые от этого ничего не имеют и живут все хуже и хуже, задают себе вопрос, а надо ли было эти долги отдавать? А может быть, было лучше на эти же деньги еще как-то пожить и покрутить эти деньги в народном хозяйстве, в своем же. Вот, поэтому все эти достижения, о которых говорил Чаушеску старшим товарищам, о которых он очень часто говорил своему народу по телевизору, в газетах, все это, конечно, не имело никакого отношения к реальной жизни. И реально происходило следующее. Можно было выехать за пределы Бухареста, уже не на машине, а на автобусе, чтобы никто за мной не следил, и через 20-30-40 минут оказаться в какой-нибудь деревне, где остался один или два дома. Остальные десятки домов были стерты с лица земли в буквальном смысле этого слова. Приезжал бульдозер, выкапывал большую яму рядом с домом, потом спихивал этот дом в ту яму и потом ее заравнивал. Вот такова была политика Чаушеску, так называемая политика систематизации. Куда же выселяли людей? Их выселяли в большие бетонные кирпичные бараки со всеми удобствами во дворе.
Владимир, вот вы ездили в Болгарию, вы бывали в других социалистических странах. Это действительно то, что я слышал несколько раз в 80-е годы, что румынский барак был в этом социалистическом лагере самый бедный?
Ну, мало кто из нас был и не имел возможности практически никто сравнить с албанским бараком. Я с Албанией сравнил уже потом, после революции. В начале 90-х годов был в Албании. Вот уж где караул с большой буквы. Но маленькая страна в социалистическом содружестве вообще никакой роли не игравшая, поэтому мы это не замечаем. Что касается Румынии, то эта страна весьма заметная. 20 миллионов жителей, вполне приличная армия. И, конечно, она по всем параметрам как бы нормальная страна. И вот когда ставишь ее в сравнение с другими, такими же нормальными странами, то, конечно, бедность, нищета, бедствие национальное несопоставимо ни с какой другой страной.
Владимир Ведрашко в разговоре с Владимиром Тольцем. 16 апреля 2009 года в Праге поздно вечером погиб при не до конца выясненных обстоятельствах журналист и писатель Тенгиз Гудава. Прага, в принципе, город мирный, и гибель русского литератора здесь факт из ряда вон выходящий. Наш бывший коллега Тенгиз вышел близко к полуночи из своего дома за сигаретами. Жил он в полупригороде, тротуары там весьма условные, освещение тоже. По ряду фактов получается, что его сбил автомобиль. Обнаружили Тенгиза в клинике. К тому времени Тенгиз Гудава уже 5 лет не работал на свободе. Он был уволен из-за внутреннего конфликта в редакции. Но мы помним нашего коллегу, автора и ведущего ярких программ о Кавказе и Средней Азии, и особенно передач на правозащитные темы. В 1987 году Тенгиз Гудава был освобожден из пермского лагеря для политзаключенных с условием эмиграции из Советского Союза. Некоторое время жил в Соединенных Штатах. Участвовал в работе нью-йоркской правозащитной организации Center for Democracy. Вместе с братом Эдуардом Гудава и другими диссидентами, живущими на Западе, Владимиром Буковским, Юрием Ерым-Агаевым и другими, создал международную организацию Democracy and Independence. Тенгиз был известен остро полемическими статьями, 2 романами «Его звали Анжелика» и «Хельгаланд» и многочисленными рассказами. Большие и малые события года. Наш хроникер Андрей Шароградский.
По решению ЮНЕСКО 2009 год объявлен Международным годом астрономии в связи с 400-летием астрономических открытий Галилео Галилея и годом Николая Гоголя по случаю 200-й годовщины его рождения. 2009 также объявлен в России годом Болгарии, Франции и молодежи, в Китае годом Сталина. 1 января «Газпром» в полном объеме прекратил поставки газа на Украину. Асунсьон, столица Парагвая, получил статус американской культурной столицы, Вильнюс и Линц – статус культурных столиц Европы. 1 января единый государственный экзамен стал обязательным во всей России. Словакия перешла на евро и стала 16-м членом еврозоны. Чехия выбрана государством-председателем Совета Европейского Союза. 1 января Великобритания запретила продажу ламп накаливания мощностью более 60 ватт. К подобным ограничениям в течение 2009 года присоединились и многие страны континента. 15 января Аэробус А320 авиакомпании US Airways совершил аварийную посадку на воду Гудзона между Манхэттеном и берегом Нью-Джерси. Журналисты прозвали это происшествие «чудом на Гудзоне». 18 января Израиль в одностороннем порядке прекратил боевые действия в секторе Газа, где в течение 20 дней проходила военная операция «Литой свинец». 19 января убит российский адвокат Станислав Маркелов, вместе с ним погибла и журналистка Анастасия Бабурова. 27 января завершился внеочередной архиерейский собор Русской Православной Церкви, избравший нового патриарха Московского и всея Руси. Им стал Кирилл. 10 февраля над полуостровом Таймыр на высоте 788 километров произошло первое в истории столкновение 2 искусственных спутников, американского и российского, «Космос-2251» и «Иридиум-33». В результате столкновения образовалось около 600 обломков. 25 февраля в аэропорту Амстердама при посадке в тумане потерпел катастрофу «Боинг 737» турецких авиалиний. Погибли 9 человек. 9 марта президент США Барак Обама снял все ограничения на проведение исследований стволовых клеток эмбриона человека. 30 марта 3 выстрелами в спину в Дубае убит чеченский российский военный и политический деятель, командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев. 21 апреля ЮНЕСКО запустило Всемирную цифровую библиотеку. 27 апреля в московском супермаркете «Остров» майор милиции Денис Ювсюков, начальник районного ОВД Царицына, расстрелял 2 и ранил 6 покупателей. 16 мая представитель Норвегии Александр Рыбак победил на конкурсе песни «Евровидение» в Москве. 1 июня Airbus A330 авиакомпании Air France, летевший из Рио-де-Жанейро в Париж, потерпел катастрофу над Атлантическим океаном. Погибли 228 человек. 11 июня впервые за 40 лет Всемирная организация здравоохранения объявила о всемирной пандемии свиного гриппа. 12 июня Соединенные Штаты перешли с аналогового телевидения на цифровое. 28 июля в Москве совершено покушение на вора в законе Вячеслава Иванькова, япончика. Он скончался в клинике 2 с лишним месяца спустя. 17 августа на Саяно-Шушенской ГЭС произошла техногенная катастрофа, в результате которой погибло 75 человек. 2 ноября в Москве убит бизнесмен и меценат, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтай Калманович, бывший сотрудник первого главного управления КГБ. 27 ноября на границе Тверской и Новгородской областей произошло крушение поезда «Невский экспресс», следовавшего из Москвы в Петербург. Погибло 28 человек, 95 ранены. 18 декабря по маршруту Москва-Петербург начались регулярные поездки высокоскоростного поезда «Сапсан». Человеком года по версии журнала Time стал Бен Бернанке, американский экономист, председатель Федеральной резервной системы США. В 2009 году скончались писатели Джон Апдайк, Морис Дрюон, Джеймс Баллард, Милорад Павич, Еремей Парнов, Лев Лосев, Михаил Кононов, Георгий Вайнер, Василий Аксенов, Виктор Боков, Григорий Бакланов. Актеры Фара Фосет, Ян Арлазоров, Олег Янковский, Вячеслав Невинный, Зиновий Высоковский, Семен Фарада, Иван Дыховичный, Николай Алялин, Вячеслав Тихонов, Евгений Весник. Театровед и телеведущая Маргарита Эскина. Балерина Екатерина Максимова. Участники ГКЧП Валентин Варенников и Олег Шенин. Милвина Дин, последняя из выживших пассажиров «Титаника». Молоко Темо, долгожительница из ЮАР, которая по возрасту, 134 года, считалась самой старой из когда-либо живущих людей на Земле. Режиссер Борис Покровский, король поп-музыки Майкл Джексон, историк искусства, публицист и реставратор Савва Ямщиков, певица Людмила Зыкина, Эдвард Кеннеди, американский сенатор, последний из братьев Кеннеди, единственный, кто умер своей смертью. Поэт, баснописец, автор текста 2 гимнов Советского Союза и России Сергей Михалков. Космонавты Павел Попович и Константин Феоктистов. Журналист-известенец Игорь Голембиовский. Художник Валерий Троугот. Кинорежиссер, актер и сценарист Михаил Калатазишвили. Лауреат Нобелевской премии по физике Виталий Гинзбург. Экономист и политик Егор Гайдар. Теле- и радиоведущий, шоумен, актер, певец, писатель, бизнесмен, рекордсмен в силовых видах спорта Владимир Турчинский, основатель природной косметики Ив Роше, композитор Исаак Шварц, бывший депутат Государственной Думы Василий Шандыбин. Нобелевская премия по литературе 2009 года присуждена Герти Мюллер. Нобелевская премия мира президенту США Бараку Обаме.
Американская киноакадемия, присуждающая премии «Оскар», назвала лучшей песней года композицию «The Weary Kind» из фильма «Сумасшедшее сердце». Your heart's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. Called all your shots, shooting a ball in a corner truck stop. Somehow this don't feel like home anymore. This ain't no place for the weary kind. This ain't no place. Lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart, give it one more try. Your body aches. Playing your guitar, sweating out the hate. The days and the nights all feel the same. Песня «The Weary Kind» Ти Боун Бернетта в исполнении Райана Бингхэма. В 2009 году отмечался нерадостный юбилей создания советской атомной бомбы. В Москве прошла большая и представительная выставка, посвященная этому важнейшему политико-технологическому событию. Передачу этому посвятила Лиля Пальвелева.
Один из гостей выставки, опирающийся на трость, 92-летний старик с удивительно твердым взглядом. Это Сергей Львович Давыдов, человек, нажавший на ту самую кнопку программного автомата, что и запустило взрыв в августе 49-го.
К сожалению, тут программного автомата нет. Показали случайные какие-то вещи. Выставка мне не понравилась, в общем-то. Выставка проводится во исполнение программы патриотического специального. Но каким патриотизмом вы заразились, обойдя по выставке? Чиновничек, протокола и больше ничего нет. А должно было быть главное. Почему вынуждены советские люди были создать Анну? Этого здесь нет. А мы все понимали, как понимали Курчатов, Сахаров, Харитон понимали, что не создать советскую атомную. Значит, как сказал Сталин, мы бы, советские люди, на себе испытали действие атомного взрыва. Либо президент Трубер подписал доклад 46-го, в котором было четко написано, что Соединенные Штаты Америки должны быть готовы к войне, к тотальной войне против Советского Союза. Война будет бактериологической и атомной. Причем в таком масштабе, какой никогда не знало человечество. У меня, я работал в Министерстве обороны, в то время был перечень 20 городов, по которым должны были нанести в 47-м году американцы ядерные. Конкретные города.
И как тут не спросить о том, что должен почувствовать человек, увидевший апокалиптическую картину сотворенного им взрыва? Ответ неожиданный.
Я, к сожалению, картины не увидел и не услышал. Я сидел в бункере в 10 километрах от места взрыва. Передо мной стоял программный автомат, который нажимал кнопку. Я смог только выйти после того, когда уже взрыв произошел. А Курчатов вышел предварительно, посмотрел, он все видел.
В 1951 году Сергей Давыдов по распоряжению Курчатова на том же Семипалатинском полигоне взрывал вторую атомную бомбу, а позже первую термоядерную. Но испытание 49-го года, конечно, было самым трудным.
Вообще много было, конечно, переживаний. Все-таки первый взрыв, первый космонавт прилетел. Он, как вы думаете, переживал первый взрыв? Правда, вы скажете, что американцы уже взорвали бомбу. Да, американцы взорвали. Но одно дело американцы, а другое дело мы русские. Я имел удовольствие учиться в Путейском институте, в Ленинградском железнодорожном институте. У меня был такой профессор там один, и он рассказывал, что американцы в 20-х годах построили паровоз, который не взрывался. Ну, паровоз, вы знаете, парень, ваш котел, он взрывается. А они построили, которые не взрываются. Россия купила эти паровозы, несколько штук. Так вы что думаете, русские взорвали? Так вот, мог ли он быть уверен, что если у американцев все в порядке, то у нас будет все в порядке? Ну, в какой-то мере. А во-вторых, мы все-таки понимали, мы уже знали, что Хиросима и Нагасаки в 45-м году американцы бомбили.
Но если бы и в самом деле испытание РДС-1 прошло неудачно, как с теми паровозами, понимал ли человек у программного автомата, что он может быть репрессирован? Думал ли в тот момент об этом?
Я был офицером, майором. Я отвечал за технику. Техника была так сделана, что она не могла подвести. И она, слава богу, меня не подвела. Хотя мне было записано моими недругами, что мы допускаем технику, которую создан программный автомат, под личную ответственность Давыдова. Если бы был успех, то я бы нес такую же ответственность, как и Курчатов.
Отрывок из передачи Лили Пальвелевой к юбилею советской атомной бомбы. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Мы говорили, что год, заканчивающийся на девятку, подспудно хочется назвать итоговым для десятилетия. Некоторые итоги в программе Людмилы Телень.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Людмила Телин. В студии мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Анна Качкаева и Михаил Шевелев. В эфире программы специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Сегодня мы обсуждаем влияние новых медиа на современную журналистику и шире, на жизнь общества. Речь, конечно, прежде всего об интернете. Надо сказать, что одно из первых самостоятельных средств массовой информации в интернете, газета.ру, появилась как раз на границе веков, в 99-м. А сегодня огромное количество людей в России предпочитает интернет печатной прессе. Название интернет-изданий, той же ленты.ру или газеты.ру, не менее популярны, чем старые бренды вроде «Известий». Начало 21 века, кроме того, связано с колоссальным ростом интереса к социальным сетям. Если говорить о России, то это прежде всего «Живой журнал». За 10 лет блогерами стали не только никому неизвестные пользователи интернета, которые предпочитают прятаться под никами, но и изрядное количество публичных людей, и даже президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Но вот что, на мой взгляд, самое любопытное, если говорить именно о российском медиапространстве. С одной стороны, стремительное развитие медийных технологий и немыслимые раньше возможности, а с другой – масштабное наступление на свободу слова, которое датировано также 2000 годом, годом, когда Владимир Путин стал президентом России и весьма преуспел на поприще работы со свободными средствами массовой информации. Вот почему я предлагаю говорить не только и не столько о новых технологиях, а о том, как они повлияли на качество журналистики, на общественную активность и на уровень свободы слова в стране. О том, как меняются традиционные медиа под влиянием новых технологий, мы говорили с человеком, который всю жизнь проработал в традиционных средствах массовой информации, а сейчас возглавляет один из старейших российских журналов, которому 110 лет исполняется вот-вот, то есть главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком.
Влияние колоссальное. Это даже не влияние, а давление. И итоги этого давления видят не только журналисты, но и читатели. Интернет очень мощно давит на ежедневные газеты. Он их буквально вышибает из ежедневной ниши, из ниши носителя информации. И ежедневные газеты все больше и больше приобретают черты еженедельников. В них появляются те материалы, которые раньше могли позволить себе только еженедельные издания. В свою очередь еженедельники начинают осваивать в том числе и нишу ежемесячных журналов, альманахов и так далее. А вот что происходит с ежемесячными журналами, они просто разбиваются по нишам, и ежемесячный журнал такого общего пользования – это уже нонсенс. Так что колоссальное давление. Более того, мне кажется, что интернет даже начинает давить на такие оперативные СМИ, как радио и телевидение, потому что сегодня делать телевизионный канал или радиоканал, не ориентируясь на то, как работает рядом интернет, невозможно.
Но все-таки то, о чем вы говорите, этот тезис касается скорее скорости появления материалов или скорости осмысления событий. Может быть, и хорошо, что печатные средства массовой информации занимаются более фундаментальной, более серьезной журналистской работой, а на суть журналистского труда, в общем, это не влияет.
Нет, это очень влияет на суть журналистского труда. Я вот что думаю, что вот эта оболочка, которая называется журналистика или журналист, она бесконечно раздулась, и мы находимся, наверное, на пороге какой-то такой смысловой и стилистической ситуации, когда профессия журналиста будет называться по-разному внутри профессии, потому что профессия человека, который находится на войне и пишет репортаж с войны, и девочки, которая там ищет сводки погоды в интернете, но тоже называется журналистка, это все-таки, согласитесь, радикально разные профессии.
Также было и в традиционной прессе. Были люди, которые писали репортажи с войны, и были девочки, которые писали заметки о погоде, о том, какой величины вырос грипп.
Нет, не соглашусь с вами. Вот эта журналистика, которая находится в таком столкновении с жизнью, и успехи этой журналистики – это вот искра, которая вышибается вот от столкновения журналиста и жизни. Это все-таки один такой путь большой. Но проблема ведь в другом, что появилась целая плеяда журналистов, целое направление журналистики. Она, безусловно, нужна, она помогает читателю, помогает и нам, журналистам. Но это люди, которые с жизнью не сталкиваются. Они сталкиваются только с экраном своего компьютера. Они приходят, включают компьютер, и через там 8, 9, 7 часов рабочего дня компьютер выключает. То есть живой жизни, трагедии, слов, настроений, они не чувствуют, но существуют другие, которые с этой жизнью имеют дело.
Вам кажется, что те другие, которые имеют дело с жизнью, они становятся вымирающей профессией?
Нет, мне так не кажется. Более того, я могу вам сказать, что большие интернет-ресурсы, они тоже каким-то образом создают свои репортерские бригады, которые находятся тоже в местах событий, бывают на пресс-конференциях и так далее. Вот, например, газета.ру, она имеет все структурные приметы большой ежедневной газеты. То есть приблизительно такое же количество журналистов, которые занимаются жизнью.
Все-таки можем ли мы сказать, что позитивного принесли новые технологические возможности в традиционную журналистику? Вот поделить, что хорошего и что плохого?
Ну, о плохом я уже сказал. Это как бы создание такой плеяды пластмассовых журналистов. То есть не надо понимать, что я против интернет-журналистики. И без этого никуда
я
не
надеюсь.
Деться. Я надеюсь. Да, без этого никуда не деться. И мы без помощи интернета невозможно сегодня издать просто газету или журнал, потому что по сетям интернета уходят в типографию наши полосы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот пластмассовая журналистика, вот она мне не очень нравится.
Анна, как вам кажется, что мы сегодня наблюдаем, что изменяется в самой профессии?
Ну, на мой взгляд, принципиально две вещи. Во-первых, изменилось, в принципе, представление о том, что журналистика может сделать для общества. И это, на мой взгляд, не только связано с новыми технологиями, связано с тем, что наступил такой консюмериат на общее состояние взглядов, ощущений, представлений, когда человек озабочен собственными удовольствиями, необходимостью потреблять, существовать в неком там гламурном пространстве, или, наоборот, выживать, но тянуться к этому гламурному пространству, а не к иному, не к гражданскому, не к социальному, то, в общем, журналистика в меньшей степени востребована, как журналистика политическая, информационная. И это ведь происходит, в общем, во всем мире. Другое дело, что во всем мире есть стандарты, и общество все равно гораздо более, ну, во всяком случае, в странах цивилизованных или там золотого миллиарда, как их называют, да, гораздо более живое, активное и требующее. В России эта ситуация за 10 лет, а, подморозилась, б, стала гораздо более циничной, и еще, конечно, все это накрыло равнодушием общественным. Поэтому журналистика пребывает в состоянии спячки. Такая журналистика активная. И потом она, конечно, изменила градус и знак по сравнению, скажем, с серединой 90-х. Она перестала себя ощущать мессианской. Это отчасти ей в свое время не помогло. Хотя, конечно, и вывело на первые роли в, так сказать, общественном сознании. И это вот отчасти связано с новыми технологиями, а отчасти, конечно, связано с тем, о чем вы сказали в начале, с такой политическо-экономической ситуацией, с базисом. А новые технологии на это на все повлияли своеобразным образом, как мне кажется, во всяком случае, в России. Не выработав стандартов и представлений о том, зачем журналистика в обществе, и брезгуя часто профессией, журналисты теперь подвывают по поводу того, что ну вот теперь, значит, вот эта вся там интернет-компания нас, наверное, подвинет, она более оперативная, она более интересная, ей не важно источники, главная сенсация и так далее, и так далее. Та компания, интернет-компания, она, конечно, действительно, в общем, в меньшей степени озабочена этикой и представлениями о стандартах. Но их нет и в большой журналистике. Потому что назовите мне компанию, где был бы внятный стайл-гайд или кодекс, или еще какие-нибудь представления о том, как работать с той или иной сложной темой, как брать интервью и так далее, и так далее. В общем, этого почти нет. И здесь эти два поля замечательно пересекаются. Это то, о чем говорит Лошак. И множится некомпетентность, множится безответственность, множится нежелание отвечать за информацию. И появляются вот эти вот все блогеры и, в общем, люди, которые становятся популярными, они ведь популярны и становятся активными только потому, что им почему-то начинают доверять. И вот этот вот вопрос доверия, это, конечно, один из самых существенных, если мы будем обсуждать то, как изменились традиционные медиа и что будет с медиа новыми.
И мой вопрос Михаилу Шевелеву. Как вы считаете, новые технологии испортили ремесло или, наоборот, сделали его более привлекательным и более качественным?
Я думаю, что никакого принципиального влияния новые технологические возможности на суть профессии и на взаимоотношения журналистики и общества не оказали. Время от времени ведь это происходит в истории человечества, появляются новые технические возможности. Я думаю, что появление интернета вполне сопоставимо с появлением станка Гутенберга или с появлением телевидения. И что? Что такого принципиального изменилось от того, что текст высечен на скале древним человеком или напечатан на бумаге, или он виден с экрана компьютера? Никаких принципиальных изменений не появилось. Но тут я согласен с тем, что говорит Анна. Журналистика вторична по отношению к политическим и социальным тенденциям. Она отражает состояние общества. Она может быть инструментом какого-то социального прогресса, но она не может сама по себе быть его инициатором. Она инструментальна. Что касается самой профессии, то, я думаю, появление интернета и появление особенно блогосферы оказалось важным в плане верификации информации. Теперь пользователи интернета имеют возможность подтвердить или опровергнуть то, что появляется в качестве информации в зарегистрированных средствах массовой информации. Но обратите внимание на другую проблему. Они это подтвердят или они это опровергнут. Это не имеет никакого значения. Журналистика изолирована от политического процесса. Журналистика обслуживающая, журналистика пропаганды, она приближена к этому процессу, но она и журналистикой-то, по большому счету, называться не может. На самом деле, то, что происходит там на государственных российских каналах, да и на негосударственных тоже, вот это что, требует опровержения или подтверждения? Уже на протяжении многих лет не требует, потому что это перешло ту грань, когда это вообще возможно обсуждать. И что? И кто на это прореагировал? Это то, о чем я хотел
сказать.
Это
вот и есть проблема доверия. И она не зависит от того, в новых она медиа существует или в старых.
Абсолютно.
Отрывок из программы Людмилы Телень. Для нас, русской редакции «Свободы», 2009-й запомнился тяжелой утратой. После года с лишним пребывания в коме скончался Петр Вайль, один из самых светлых людей в истории станции. Яркий литературный дар Вайля, тонкое политическое чутье и огромные административные способности делали его фигурой совершенно незаменимой для русской службы. В любую ситуацию, буквально в любую, Петр немедленно вносил здравый смысл и разящую шутку. И могу сказать от себя лично, ни одну потерю в своей профессиональной жизни я не ощущаю так остро, как кончину выдающегося человека – Петра Львовича Вайля. Он скончался 7 декабря 2009 года. Литературную тему продолжает отрывок из программы Марины Тимашевой.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Астрель» вышла книжка Тамары Кандала «Это сладкая голая сволочь». Роман включает в себя несколько, на первый взгляд, самостоятельных историй, которые могли бы произойти в Москве, Париже, Лондоне, Лиссабоне в течение последних 40 лет. С Тамарой Кандала встречалась Тамара Лиленкова.
Тамара Кандала, в прошлом топ-модель на ведущих подиумах СССР, по образованию искусствовед, живет в Париже и писателем себя не считает. Автор – вот то слово, которое, по мнению Тамары Кандала, лучше всего определяет род ее нынешних литературных занятий. Она – автор 4 пьес, одну из которых поставил известный украинский режиссер Богдан Ступка, и 2 романов, последний из которых – это «Сладкая голая сволочь» – был опубликован недавно. С него мы и начали разговор.
Хорошее название. Кто это? Это там не одна «Сладкая голая сволочь». Кот. Голый кот. Изначально «Сладкая голая сволочь». Ну, вы знаете, у меня вот 4 пьесы, у меня в каждой пьесе одинаковое количество персонажей, всегда 5, и обязательно животное. Вот в пьесе, которая идет, например, в Киеве, в Национальном театре, там у меня собака, которая выходит просто на сцену в финале, что вызывает у зрителя абсолютный восторг. Потому что к тому же она оказывается живой, хотя, по идее, она там убита вначале, она оказывается живой. В следующей пьесе, у меня есть пьеса такая, которая называется «Розалия и шизофрения», которая в Лондоне прошла, выдержала 46 представлений довольно удачно. У меня там попугай, который участвует просто вовсю в действии. А в последней пьесе «Делириум Тременс» там у меня кролик. в первом романе моем «Как вам живется в Париже», там моя собака, которая, к несчастью, уже умерла, но в тот момент она еще была жива, в общем, практически там, ей посвящено. А здесь мой кот, вот у меня появился в доме кот, голый такое наглое существо, которое мы обожаем до умопомрачения, и, ну, естественно, он появился у меня в романе, а как же? Собственно, название придумалось благодаря ему, вот эта «Сладкая голая сволочь», мне так понравилось название, что я решила под название написать роман. Вот так тоже бывает. Но, как вы понимаете, кот — это предлог, потому что там есть главный герой, который, в общем, потом и окажется этой самой сволочью. Это такой текст, я бы сказала, матрёшка, то есть роман в романе. Текст написан от первого лица мужского рода. Он, в свою очередь, писатель, пишет роман от первого лица женского рода. Что касается героини, написан текст просто от третьего лица, как бы от автора. И потом там есть главы, так называемые черно-белые в книге. Это такие флешбеки, которые написаны вообще в стиле скрипта, сценария. То есть абсолютно в нейтральном стиле: пришел, ушел, зажег свет, выключил, выпил и так далее. И плюс там есть такие инкрустированные куски, как бы взятые из интернета. То есть есть куски, которые действительно взяты из интернета. А есть куски, которые я написала сама, но они как бы взяты из интернета. Поэтому стили там все перемешаны специально, нарочно, так это было задумано. Во Франции, где я живу уже много лет, для таких текстов есть замечательный жанр, который называется «роман а тируар», что значит «роман с тайными ящичками», что вовсе не подразумевает, что это детектив. Как это перевести на родной язык, я совершенно не понимала, и нашла следующий выход. Я его заявляю как роман-трэш, свой текст.
О романе «Это сладкая голая сволочь» и своих литературных дебютах рассказывает Тамара Кандала.
Я вообще человек достаточно ленивый и занимаюсь только тем, что мне интересно. Вот мне интересен процесс был написания пьес, я писала пьесы.
А почему это начали писать? Потому что пьеса, она все-таки предполагает рано или поздно воплотиться.
Вот мне захотелось написать пьесу. Причем пьесу по очень печальному поводу, потому что умер мой близкий человек. Мне не хотелось писать свои впечатления, рассуждения. Вот мне хотелось писать только диалоги, чтобы, так сказать, это все происходило в диалогах. Без моего отношения к этому, без авторского отношения к этому, понимаете? Вот я взяла ручку и стала писать, и с того момента, как я начала писать, я увидела просто героев, увидела и услышала. Потом мне надоело свои пьесы пристраивать, особенно в России. Тут никому на кривой козе не подъедешь. Все такие важные и главные, что говорят, что, кто... Какая? Кто ее знает? Никто не... Что? Пьеса? Нет, бесполезно. Бесполезно.
Но я так понимаю, что ваша пьеса к ступке попала относительно случайно?
Не относительно, а просто случайно не бывает. Это такое бывает раз в жизни. Был в гостях у кого-то в Париже, пролетом куда-то, и говорит, вот сейчас самолет сяду, чуть ли не в Африку он летел, говорит, читать совершенно нечего, а там были актеры, которым я дала накануне пьесу прочесть. Просто у него в портфеле была с собой. Он говорит, хотите почитать в самолете? И дал ему мою пьесу. Он мне позвонил через, не знаю, 4 дня, неделю, уже вернувшись в Киев. Ну и с восторгом говорит, что мы все влюбились в вашу пьесу. Вот мы здесь репетировали пьесу Родзинского, и мы решили отменить Родзинского и будем репетировать вашу пьесу. Как вы согласны? Я решила, что меня кто-то разыгрывает. Когда он представился, это главный художественный руководитель Богдан Ступка, я говорю, да, говорю, очень приятно, еще, ну, что еще скажете приятного? И вот этот идет текст, я говорю, да, не забудьте на премьеру пригласить, понимаешь, меня кто-то разыгрывает, звонят мне в Нормандию по мобильному телефону. Он мне говорит, знаете, Тамарочка, я вам сейчас оставлю свой номер телефона, вы мне перезвоните, пожалуйста, потому что он понял, что я совершенно к его словам отношусь с легким недоверием. И я перезвонила, действительно, смотрю, код Киева. Он говорит, да-да, это я, Богдан Сильвестрович Ступка. Ну и дальше мы уже вот продолжили говорить. Через 3 месяца была премьера. 3 месяца. Так что это вот просто вот из тех чудес, которые случаются, как правило, только в романах.
Тамара Кандала в программе Марины Тимашевой «Поверх барьеров». В 2009-м много говорилось о пройденном. Не могу не завершить обзор этого года словами писателя, который не очень любил давать интервью, но уж если соглашался, то прежде всего свободе. Фантаст и философ Борис Стругацкий.
Прогресс — это просто накопление умений, и не более того. А суть человека, качество человека меняется чрезвычайно мало. Меняется, тоже меняется, просто для этого нужны не десятилетия, а столетия. Ну вот сейчас как-то не принято казнить людей на площадях. А каких-нибудь 500-600 лет назад это было нормой и прекрасным развлечением. Ну вот в этом смысле человек часть своей дикости потерял. Не этим определяется суть и содержание прогресса. Не этим. Человек с каждым веком умеет все больше, больше и больше. Вот это вот и есть прогресс. Прогресс нравственный практически не имеет точек соприкосновения. Это события, происходящие в разных социальных плоскостях.
Борис Стругацкий. Фрагмент из передачи Андрея Шарова. И на этом мы заканчиваем рассказ о 2009 годе в цикле «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.